Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир Радио Донбасс Реалии. С вами тотчас в студии будет Денис Тимошенко. Добрый вечер, друзья. Сегодня 10 февраля, пятница. Сегодня говорим вот о чем. Обстановка в Бахмуте сложная, но войскам России не удается выйти на трассу Бахмут-Кременная. Почему Кремль терпит большие потери в Угледаре? И как ради эвакуации ребенка подняли танки и дроны? Разведка Великобритании сообщила, что армия России, вероятно, достигла тактических успехов в двух ключевых точках на Донбассе с 7 февраля – Бахмуте и Угледаре. В частности, боевики ЧВК «Вагнер» продвинулись на 2-3 километра в северных окрестностях Бахмута, взяв под контроль территорию главной трассы М-03, через которую питается украинская группировка в городе. В Угледаре оккупанты продвинулись к западной части города, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Россия продолжает массированное наступление на все линии фронта в Донецкой и Луганской областях. В частности, пошла вперед к западу от трассы Сватово-Кременная, пытаясь выйти на Купянский лиман и дальше на Славянский-Краматорск. Также Россия сегодня, 10 февраля, совершила уже 14-й массированный ракетный обстрел территории Украины, во время которого выпустила рекордное количество ракет С-300 по Харьковской и Запорожской областям. Из Белгородской области России и оккупированного Токмака. Также Россия продолжает держать военную группировку в городе Валуйки в Белгородской области, а также в оккупированном Мариуполе. Не исключено, что эти войска могут пойти вперед на других направлениях, отвлекая силы украинских защитников. Сегодня в студии мы поговорим о том, какой следующий ход может готовить Россия против ВСУ, чтобы достичь цели захвата всего Донбасса. Какую роль уже систематические ракетные обстрелы Украины играют в большом наступлении России? И как долго оккупанты смогут вести наступление почти по всем фронтам? Сегодня с нами будут военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, эксперт Бюро анализа политики из СУМ Виктор Бабиренко и Азу Нантой, молдавский политик и политический аналитик. Друзья, мы ждем ваших сообщений и звонков по номеру +38 095 151 95 05. Писать можно в Вайбере, звонить в Телеграме. Ждем звонков и сообщений. Пока о ситуации на Восточном фронте более подробно. Бахмут. В городе со всех сторон от него продолжаются бои. Въезд в Бахмут сейчас крайне затруднен. 2 из 3 дорог, ведущих в город, под огневым контролем российских войск. По данным украинского генштаба, в эти сутки армия Украины отбила атаки на Красную Гору и Поросковиевку, это север от города, Ивановская, юг, трасса Бахмут-Константиновка. Дипстейт также констатирует, что ВСУ удается удерживать Иванковское. Это означает, что трасса Бахмут-Константиновка не захвачена. Обновлений по трассе Бахмут-Славянск пока нет. Севернее Бахмута россияне пытаются прощупывать фронт в направлении Северска. Это город на стыке Донецкой и Луганской областей. Там в эти сутки войска России штурмовали Федоровку. По западному краю Донецка атаки отбиты на Авдеевку и Красногоровку. Трасса Сватово-Лисичанск. Здесь российские войска штурмовали Стельмаховку, южнее вдоль Северского Донца, Деброву, а также Гряниковку и Масютовку на территории Харьковской области. По данным Дипстейт, противник продвинулся в Гряниковке и захватил лес возле реки Оскол. Идут бои в лесу под Кременной. Возле Угледара был отбит штурм Причистовки. Как живет Бахмут сейчас? Об этом репортаже моего коллеги Сергея Гроботенко.
Ночь была ужасная. Потому что были именно прилетов много. И это все... ужасно. Потому что дом всю ночь подпрыгивал. Это все ужасно. Авиаудар был несколько дней тоже назад. Слава Богу, без жертв обошлось. И там и детки живут. Господи, пусть услышат те, кто это делает, что гражданские, дети, куда ж вы стреляете? Вот
российская армия штурмует зараз Бахмут.
Штурмует. И очень сильно штурмует. Хотелось бы, чтобы отогнали побыстрее, чтобы это наступило.
Хтось привозить до Константинівки, далі хлопці на БТРах везуть. Хтось доїжджає, як ми, прямо сюди, в цей осередок, де гаряче. Безумовно, от як ви бачите, навіть іграшки, тут зараз є діти. Зараз тут сидять діти. Ми знаємо, в яких підвалах ми обов'язково це дітям довеземо. Ніхто не бросає наших мешканців. Всі працюємо, бо це наша земля, нам тут жити далі.
Це Ми евакуємо архів пенсійного фонду, бо без цього архіву люди, яким на даний момент виповнилось 55 там, і 60 років, чоловіки і жінки, вони не можуть отримувати зараз пенсійну допомогу. Тому нас попросили, ніхто не може це зробити. Вивезення архів відбувається під обстрілами, все розбито, майже страшно. Такі умови.
Архів пенсійного фонду. Це майбутня пенсія якихось літніх людей. Щоб всі понімали, що ми тут робимо в такий гарячий час.
Наскільки гаряче зараз у Бахмуті?
Наскільки гаряче? Знайомою вчора поховали в огороді жінку. Бо прилетіло і дівати її.
Гарно то моя.
Гаряче, ми чуємо, як гаряче. Дуже гаряче.
Я говорю, мы сейчас как сталкер чистый вообще, вот тот, как который он есть, ну вот полный.
Ой, сортир.
Левая сторона сразу от двери. А, вот, дверь архива. А ну, посмотри, план мне тут нарисовали. Хлопцы, ну, посмотрите, кто по плану понимает.
Это все треба вывести?
Да. Давай лезь.
Дима!
Они вместе с моими фонариками лежат. А зеркала все целые остались.
Что еще там?
А что еще мы нашли? Копии паспортов. Их тут богато. Это копии паспортных данных. Копия паспортов громадян Украины. Вот копия паспортов. Это надо быстрее вывести.
И по правильно? 16.36, да?
С нами на связи фронтовой корреспондент Егор Логинов. Он находится на Донбассе, посещает самые горячие точки линии фронта. Егор, привет.
Добрый вечер.
Егор, сейчас от наших источников стало известно, что Бахмут уже не пускают ни волонтеров, ни журналистов. Вот этот репортаж, который мы сейчас видели, таким образом может оказаться, ну, вот одним из последних. Как можешь прокомментировать эту информацию? Правда, нет? Что это может означать?
Ну, на самом деле, по сути, уже несколько дней единственная трасса, которая, дорога, которой можно доехать до Бахмута, это дорога через Часовьяр. Все остальные либо частично, либо полностью под огневым контролем армии Российской Федерации. Есть такая информация, мы сейчас тоже ее обсуждаем в своем кругу журналистов военных и пытаемся понять, насколько она правдоподобна и насколько действительно ситуация критична, скажем так. После недавнего попытки прорыва обороны украинской армии на север от Бахмута, частично, насколько я знаю, российские войска подошли и к трассе, которая идет на Бахмут из Константиновки. Потом в результате контратаки украинских войск их оттуда откинули. Но эта трасса все равно уже практически ну, она, по ней очень опасно ездить, и там только военные перемещаются по ней. Поэтому вполне допускаю, что эта информация может быть верной по поводу того, что не пускают волонтеров, не пускают журналистов. И учитывая, что и бои идут, собственно говоря, уже на самих окраинах Бахмута в частном секторе.
В российских телеграм-каналах обсуждают видео, на котором под Угледаром уничтожается целая колонна российской бронетехники. Ну вот Игорь Гиркин-Стрелков, бывший так называемый министр обороны группировки ДНР, написал, что, возможно, речь идет о сотне убитых и раненых россиян. Вот это видео мы сейчас видим. Егор, а чем объясняется вот такая вот успешная оборона Угледара и такие значительные потери российских войск там? Ну, это при том, что штурмы продолжаются, город утюжат из артиллерии российские оккупанты все время. Ну, вот мы помним там разгром под Павловкой, ну и вот новый разгром и около сотни убитых оккупантов.
Я на самом деле могу сказать, у меня есть информация от моих знакомых, друзей, которые сейчас в составе 72-й бригады воюют, обороняют Угледар. Несколько причин на это. Первое, то, что армия Российской Федерации на этом направлении наступает по такому типичному советскому еще методу наступления, то есть сначала идет артподготовка, потом вместе с авиацией, потом идет пехота на мототехнике, идет так стройными рядами, наступает, а учитывая, что это юг Донецкой области, это степь, там даже на этом видео прекрасно видно, что это по сути открытое поле, несколько посадок. Все эти места уже давно и четко, точно пристрелены украинской артиллерией, и, соответственно, вся эта техника, все эти люди упорно с какой-то непонятной мне, вот с непонятным мне упорством идут на убой фактически, да, и погибают, и все равно и идут. То есть активно на этом направлении работает как украинская, так и артиллерия западных образцов, очень удачно работает. Плюс, конечно, 72-я бригада, одна из самых опытных, одна из самых боевых украинской армии, которая обороняла Киев и освобождала Киев и Киевскую область. Поэтому, несмотря на тяжелейшие бои, которые действительно продолжаются на этом участке фронта, особого успеха российские войска там не имеют, кроме вот 155-й дивизии морской пехоты с Владивостока. Туда уже подтянули и, насколько я знаю, 14-ю бригаду спецназначения российскую, еще несколько воинских подразделений. Но пока вот все это заканчивается вот такими видео, которыми просто уже реснит интернет. Насколько я знаю, около 300 человек убитыми потеряли за последние дни российские военные там, плюс больше 30 единиц техники. Это то, что мне говорят мои знакомые, которые сейчас воюют на этом направлении.
Егор, а можешь пару слов рассказать о том, почему так успешно удается оборонять Угледар? Ну вот мы много слышали уже, да, почему Бахмут стоит, кроме героизма украинских защитников, там способствует и рельеф местности, вот такой вот успешной защите, удачно использованные фортификационные сооружения, построенные с умом. В Угледаре как с этим дело обстоит? Там рельеф или фортификация не играют на руку украинским военным?
На самом деле, конечно же, играет, потому что вот Павловка, да, от которой отошли украинские военные, она находится несколько так в низине, да, а Угледар, условно говоря, находится на возвышенности. И вот когда они со стороны Павловки идут на Угледар, то рельеф очень способствует нашим войскам украинским, способствует успешной обороне, и это тоже играет довольно серьезную роль, конечно же.
Ну и последний тебе вопрос, такой общий. Многие военные эксперты говорят, что вот то, что сейчас происходит на Донбассе, это и есть вот это вот анонсированное большое наступление российских войск. Ну вот ты следишь за фронтом, да, общаешься с военными. Можно сказать, что сейчас действительно россияне бросают все силы на Донбасс, на вот этот участок от Солидара до Угледара, грубо говоря, ну и на Бахмут в частности?
Сложно сказать, на самом деле, о том, что идет наступление российских войск на Донбассе, скажем так, ну, попытка наступления, да, потому что можно говорить о том, что наступление, если оно там имеет какие-то серьезные успехи, тактические или стратегические, атакуют они везде, в том числе атакуют от Кременной на Луганщине, Кременное направление Сватово, на Донеччине тоже в Донецкой области тоже от Угледара и до севера области. Пока это только, кроме бахмутского направления, где вот опять-таки были некоторые успехи на север от самого Бахмута, это продолжаются, по сути, позиционные бои, и каких-то особых успехов российская армия не имеет. Если, ну, как бы конкретно мое мнение, да, что на данный момент у России нет такого количества техники, нет такого количества обученных командиров, начиная от командиров отделений и выше, которые могли бы обеспечить ей удачное наступление сразу на нескольких направлениях. Там говорят о Харьковской области, о Запорожье, о Сумщине, о Сумской области. То есть мне кажется, учитывая то, что, допустим, мне неоднократно уже бойцы говорили о том, что последние несколько дней, вот после вот этой вот попытки прорыва фронта на север от Бахмута, атакуют они сейчас только пехотой, преимущественно практически без поддержки БМП, БТРов, танков, практически, ну, к минимуму свелась артподготовка. Это можно говорить как о том, что они либо просто экономят снаряды для каких-то своих дальнейших военных целей, либо что у них наблюдается существенный дефицит снарядов, как артиллерийских, так и танковых. Вот, поэтому я, честно говоря, не вижу, каким образом может повториться сценарий 24 февраля на данный момент. А на Донбассе, да, естественно, попытки наступления, мы четко можем назвать это попыткой наступления на всех направлениях и в Луганской, и в Донецкой области, однозначно.
Спасибо большое, Егор. Фронтовой корреспондент с нами был Егор Логинов. Спасибо тебе за твои комментарии, за твое время. Идем дальше. Итак, Россия сейчас пытается наступать по всей длине Восточного фронта. Одна из самых трудных точек — это Марьинка. Там агрессор уже месяц пытается взять центр города. Не получается. Он стягивает резервы. Сама Марьинка, конечно, уже доведена до состояния руин. Передовые позиции украинской армии здесь удерживают военные 79-й аэромобильной бригады. Последнее время, говорят они, российские войска все чаще используют авиацию. Во время съемок Бориса Сачалка россияне снова пытались штурмовать позиции вооруженных сил Украины. Давайте посмотрим, как это было.
На передові позиції неподалік Мар'їнки ми дістаємося у кілька заходів.
Да, літаєш.
Да, зараз зачастилися. На передній вкраї зачастилися польоти птичок ворога. Веде активну розвідку.
Южин, так, дві групи. Перше пойду я з вами і з репортерами, потім вже з замком роти, відповідно, за нами зразу з пресофіцером.
Олег та Юджин – військові 79-ї аеромобільної бригади ЗСУ. Утримують позиції біля Мар'їнки. Це одне із тих місць, які не змогли захопити російські військові попри багатомісячні штурми. А останнім часом російські війська дедалі частіше використовують тут авіацію.
Істрібітель заходить.
Істрібітель заходить?
Гарячий.
Це російська? Наша?
Да,
це
російська.
Результати мінус. Пішли далеко.
Та вони відпрацювали і далі пішли, так?
Вони зайшли на заход і...
До ЗСУ Юджин працював за кордоном. 27 лютого повернувся до України. Не шкодує.
Ну, ми пишемо історію. Ну, тобто, їх багато, вони лізуть, ми стоїмо, і, ну, їх буває лізе в 10-15 разів більше, ніж у нас тут стоїть.
Так було кілька днів тому. Без артилерії, без прикриття, посеред дня, на кілька бліндажів і окопів серед поля російські військові пішли великою масою, близько сотні людей.
Думали штурмувати, у них були специ, там російський інститут спецназа ми взяли, хотіли взяти кількістю і думали на іспу взяти. Угу. Ну, нічого не вийшло. Ну, на російський інститут спецназа не дуже похоже. Ну, вони йшли як м'ясо.
Ось відео того штурму із квадрокоптера. З кулемета по них стріляв боєць з позивним «Нота». Його розповідь перериває російська авіація.
Це він на Мар'їнку заходить?
Так, да, скоріш за все, що на Мар'їнку. Ну, це вже, скажімо так, за цих 15 хвилин другий. Працюють парами. От, пішов один.
Ви його бачите навіть?
Так, точно.
Українські військові кажуть, після минулого штурму на місцевому полі залишилося лежати близько 50 російських солдатів. Їх навіть не намагалися забрати.
Прямо по руслу річки там вони в річці є. Ага. Вони їх скидали прямо в річку. А скидали в річку для того, я так розумію, щоб документи оце все, щоб воно розкисло, щоб не забрали.
Вони стараються прощупати якісь шляхи іменно прориву. Тобто, відповідно, не йти по всьому фронту, а прощупати оцей апендицит якийсь так, або таку ахіллесову п'яту якогось підрозділу, щоб здійснити прорив, бо якщо здійснюють прорив, то, відповідно, сусідні позиції, вони опиняються вже в несприятливих ситуаціях.
Але поразка російську армію не зупинила.
Буквально щойно українська аеророзвідка помітила, що російська піхотна група підходить до українських рубежів і для того, щоб відсікти її на бойову позицію, викочується БТР.
Сейчас
подъедет.
Так, я зараз їм скинув координати, де вони побачили розвідку, і я буду робити поїзд.
Поки Юджин наводить координати на БТРі, в окопах Олег та Нота теж не втрачають час.
Вони з бока вистрілюють. Ага. Ну, зараз висить там птічка, ага, вона координує, я по рації слышу. Якщо вже все, ну, нема по кому робити, то вони закінчують роботу і виїжджають.
Ось відео із квадрокоптера. Російських солдатів притискають до землі. Для відбиття штурму підключають міномет.
Работаем туда же, попадаешь хорошо. Да, отлично вообще.
Спроба непомітного штурму зірвалася. Противник йде із лісопосадки під прикриттям вже своєї артилерії.
Ходи. Все, отработали, отходим.
Да.
А нет, видели, что попали.
Попали?
Да.
Вже на позиції Юджин каже, що наступні півдня будуть спокійними, але трохи шкодує, що супротивник так рано відійшов.
Чого вони відійшли? Чого їх так мало було?
Да. Хотілося ще?
Да. Так ми швидше виграємо цю війну. Нехай йдуть, ми їх тут чекаємо.
Пересвячалко, Сергій Дикун. Настоящее время. Україна.
Ну что ж, это были будни Маринки, фактически пригорода Донецка, попытки штурма российских оккупантов. С нами Константин Машевец, военно-обозреватель группы «Информационное сопротивление». Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин, ну давайте теперь с вами обсудим вот это вот наступление, не наступление армии Российской Федерации. Видите, ну хотя бы попытки, да, волю оккупантов двигаться вперед на Донбассе. Как вы оцениваете силы, которые они сосредоточили? Ну и какие возможные успехи у них, ну вот с такими попытками штурмов? Да, и с новым фронтом таким, относительно новым. Сейчас они более активно, не знаю, согласитесь или нет, пошли вот в направлении от Сватова, Кременной на запад, вот на Луганщине, двигаясь к Лиману, Купянску, я так понимаю.
Да, вы совершенно правы в том плане, что они на нескольких направлениях и участках перешли к активным действиям таких довольно значительных масштабов, ну, по крайней мере, по усилиям. Ну, а на мой взгляд, основные события еще впереди, потому что вот эти события, которые были, если помните, несколько недель назад на Запорожском направлении в районе Орехова, потом под Угледаром в районе Бахмута, вот, то я думаю, что основные события как раз развернутся там, где вы упомянули, на Купянском и на Лиманском направлениях. Вот, там сосредоточены силы и средства, по крайней мере, двух армий российских западного военного округа в составе группировки войск «Запад». Вот, командует штаб этого округа этой операцией наступления. Ее целью есть ближайшая задача, это выход на левый берег речушки, такой есть, там такая речушка протекает, Черный Жеребец. Вот, занятие населенных пунктов, там, которые вдоль этой речушки расположены, с севера на юг. Вот, и в конечном итоге выход к реке Оскол и создание там рубежа промежуточного. Это подразумевает, значит, опять захват Лимана, Ямполя и Купянска. Вот, вот этот смысл, я думаю, что это и есть смысл этого анонсированного большого наступления противника.
То есть смысл сковать вооруженные силы Украины на других направлениях, да. Тем временем сосредоточиться на Купянское направление и ударить там?
Да, совершенно верно. То они там втихаря попытались сосредоточить довольно значительную группировку, там, я говорю, из двух армий, там, 144-я дивизия, 3-я, 47-я танковая, там же группировка воздушно-десантных войск сосредоточена, довольно значительная там большая часть. Вот. Они создали там оперативные резервы, развернули там, ну, понатаскали туда там боеприпасов. Вот вы упоминали, я вот смотрел перед включением своим сюжетом, где ваш журналист говорил о том, что интенсивность использования артиллерии на нескольких участках отмечается уменьшение. Это они делают с целью накопления боеприпасов и концентрации их на тех участках, где, где эти боеприпасы им понадобятся. То есть, если раньше, например, они стреляли везде и помногу, то теперь они концентрируют и экономят эти боеприпасы, ну, вот, на нужных направлениях. Вот. Поэтому, да, я думаю, что, ну, это как бы такая моя оценка субъективная, личная, о том, что последует именно в северной части Луганской области основной такой помощи удар.
Константин, а мы можем судить, ну хотя бы прикинуть, какую по количеству, вы сказали, да, какие-то части и соединения, но по количеству группировку, какую там сосредоточили оккупанты, ну и как они вооружены? Есть какие-то хотя бы приблизительные оценки? Да.
Ну, были, значит, в период, когда наши войска вели там наступательные действия, там продвинулись даже до Кременной, скажем так, до района северо-западник, околец Кременной, вот там такой лесистый район есть, вот, когда наступали в районе Сватово, вот, там оперировало где-то приблизительно около 25 батальонных тактических групп, но они там разного уровня укомплектованности были, вот, в основном практически все они там были не по штату, ну, то есть не 100% укомплектованы. То сейчас, смотрите, из расчета надо исходить из того, что для того, чтобы организовать какое-то наступательное действие оперативного масштаба, им необходимо будет от 35 до 40 батальонов. 42 даже подточить. В среднем одна такая группа, ну или можно назвать ее усиленным батальоном, это где-то до 600 человек, там, допустим. Ну вот если там вычислить, умножить приблизительно в среднем. Ну они, естественно, не все 100% укомплектованы, но, скажем так, имея возможность пополнять мобилизованным личным составом, эти группы, их комплектованность можно на достаточно высоком уровне поддерживать. Ну, где-то пускай не 600, но там, допустим, 500 человек, 450 в БТГР можно поддерживать. Вот. Ну, вот исходя из такой где-то численности, можно где-то вот вычислить общий объем. Учитывая, надо еще учитывать, что там они выстроены в двухэшелонном оперативном построении, плюс там они резервы сосредоточили определенные. Вот. Это в основном силы и средства именно Западного военного округа, ну, этих элитных армий российских, которые там считаются. Первая гвардейская танковая, 20-я армия, вот, частично 6-я, там 18-я дивизия 11-го армейского корпуса, 14-го армейского корпуса силы и средства сосредоточены. Плюс там находятся определенные силы и средства 41-й армии и 2-й общевойсковой. Вот, то есть там достаточно значительная группировка сосредоточена.
Ну и костяк все-таки удалось сформировать профессиональный, да, если там есть и части ВДВшников, и, в принципе, опытные войны.
Вы знаете, ну, если по категориям вот так вот разбираться, ну, там самое разнообразное. Там и подразделения типа «Шторм», и «Барс», и кого там только нет. Там и значит, и частные военные компании, и, ну, и мобилизованные. Ну, большая часть, конечно, там вот мобилизованный личный состав, который там появился в результате проведения мероприятий вот этой вот частичной, так называемой частичной мобилизации. Вот. Ну, естественно, там есть и кадровые, которые оставались в этих подразделениях после, скажем так, событий осени 2022 года в районе Изюма, Балаклеи. Это же то же самое группировка Западного военного округа, которая потерпела поражение вот, в районе Балаклеи, Купинска, Изюма, Лимана.
Ну, это надеются взять реванш. А когда это возможно?
Я думаю, что, ну, возможно, невозможно, это, знаете, это такое, ну, война, это столкновение двух планов. Двух
да, я понимаю, Константин, по времени вы вот говорите о том, что это такая многоходовочка, вполне возможно, со стороны вот Герасимова, да, российского генштаба. Когда возможно вот это вот, ну, сильное наступление, давление на Купинск, на Лиман?
Но они уже перешли к прощупыванию, то есть к разведке боем там на определенных участках. Там в районе, по-моему, два дня назад они в районе Стрельмахивки попробовали продвинуться. Там Двуречный такой поселок есть, Богдановская, Талижанка, вот это там Сматовское направление. Вот, они продолжают пытаться выйти к Заречному, Ямполевке, в районе направления Кременной, там Деброва есть поселок такой, вот они там пытаются пробиться. Дело в том, что им там придется несколько задач решать в ходе этого наступления, попутно, скажем так, которые отнюдь не облегчают противнику проведение этих действий.
Ну, а вот если закончить, да, вот этот вот блок с возможным основным направлением удара, а на что они там рассчитывают? Ну, штурмуют они Угледар, штурмуют Марьинку, как мы сейчас видели, штурмуют Авдеевку, Бахмут они штурмуют. Ну, и готовят удар на севере Луганской области для того, чтобы вернуть, так сказать, Лиман и Купинск. А там как-то ландшафт в их пользу, сосредоточение количества вооруженных сил Украины в их пользу. В чем их, на что их ставка?
Ну, ставка на превосходство в силах и средствах. То есть они ну, то есть действуют по классическим таким канонам, шаблонам военного искусства. То есть они сосредотачивают там превосходящие силы и средства. Вот, говорить о какой-то, скажем так, оперативной или тактической внезапности уже не приходится. Почему? Потому что в современных условиях современных войн скрыть подготовку к каким-то активным наступательным действиям достаточно сложно. Я так понимаю, что украинское военное командование скрыло, ожидает такого рода действий от противника. Вот. Но я так понимаю, ставка делается на превосходство в средствах ведения войны, то есть в концентрации артиллерии, живой силы, бронетехники. Вот. Ну и возможности продвигаться, так, ну, скажем так, перекатами от рубежа к рубежу, то есть от одной водной преграды к другой, там, то есть постепенно закрепляя за собой участки, то есть продавливать, не скажем так, это не рассекающие удары на окружение, там, а это такой метод продавливания, то есть вытеснить сначала до одной речки, потом закрепиться, потом вытеснить до другого, далее западнее расположенной. Вот. То есть сначала через Жеребцу, потом к Осколу. Вот. И так доползти до Лимана и до Купинска и попытаться их взять.
Константин, ну вы вот уже да, рассказали о таком одном, может быть, козыре в рукаве, который может держать армия Российской Федерации, да, потому что, ну, достаточно выглядит банально вот это вот большое наступление, если смотреть, ну, да, вот на карту.
Как по-другому? Вы понимаете, они торопятся, у них нет никакого выхода, но ей не затянут еще, ну, пускай даже они организуют и начнут какую-то оперативную игру. то есть там пытался обмануть Генштаб Украины. Ну, там будет изображать на одном участке, наступать на другом, или еще как-то там дезинформацию. Ну, пускай затянут на 2-3 месяца. Ну, так через 2-3 месяца скажется решающим образом помощь наших партнеров и союзников военно-техническая. Поэтому они не могут затягивать, они вынуждены торопиться, пытаться решить, добиться каких-то военно-политических, стратегических целей в компании. Именно сейчас, пока не пришла еще в решающих объемах, это помощь военно-техническая.
Я вот еще хотел спросить у вас. Многие военные обозреватели говорят, что не вся армия России, если точно сейчас на, именно непосредственно на фронте, а есть какие-то резервы в городе Валуйки Белгородской области и в Мариуполе Донецкой области. Эти части могут войти в бой тоже, да, как вот такой вот козырь дополнительный, но вот удар из Валуек или удар в, ну, на Запорожье, я так понимаю, да, если в части из Мариуполя будут задействованы.
Значит, смотрите, ну, естественно, часть сил и средств российского командования, ну, по тем же канонам и шаблонам, оно советского военного искусства, оно придерживает в качестве там резервов. Ну, да, если у них обозначится успех на каком-то направлении, на каком-то участке, скорее всего, эти резервы будут введены в бой для достижения решающего успеха. Вот. Но говорить о конкретном каком-то участке, ну, я бы сейчас не взялся, что вот именно там они эти резервы используют. Вот. Они удерживают, например, в Курской, Брянской, Белорусской области группировки свои там по 10-12 батальонно-тактических групп, батальонов усиленных. Вот. В основном они состоят из так называемых территориальных войск. Это вновь образованные там части и подразделения, почти полностью состоящие из мобилизованного личного состава. Вот, вряд ли этими силами и средствами можно там проводить какие-то активные наступательные действия глубокого масштаба. Скорее всего, ну, если будет принято такое решение, они их используют в качестве там какого-то средства для нанесения таких вспомогательных, отвлекающих ударов. Вот. Ну или вообще будут использовать их в качестве такого донора живой силы для тех частей подразделений, которые непосредственно задействованы в, на линии боевого столкновения, то есть на линии фронта. Вот. Формируют, конечно, они. Сейчас много разговоров идет о второй там мобилизации в Российской Федерации. Но опять-таки тут уже более остро встает вопрос ресурсного и материально-технического обеспечения этого. Им с трудом далась первая частичная мобилизация, с очень большим трудом. Вот. Но проводить вторую, ну, качество явно упадет. И времени на подготовку мобилизованных, так как они вот имели 2-2,5 месяца вот на подготовку этих мобилизованных со времени предыдущей мобилизации, уже не будет в Российской Федерации, потому что события примут достаточно стремительный оборот. Просто мобилизационная система российская не сработает в том плане.
Константин, если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами на связи. Мы вот подключим еще одного гостя, пару минут с ним поговорим. С нами эксперт Бюро анализа политики в Сумах Виктор Бабиренко. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, ну, почему мы вас просили вот включиться? Читаем российские паблики, ну и так называемые сепаратистские паблики, и там очень активно обсуждаются якобы усилившиеся обстрелы Сумской области. Опишите, пожалуйста, ситуацию на месте, ну, в динамике. Действительно ли более агрессивно себя ведут в огневом плане оккупанты, ну, из-за границы более активно и часто стреляют и по Сумам, и по области?
Собственно, да. Активнее начали бомбить. У нас 18 громад из 51 в области. Ну, фактически это приграничные громады. Они все время под огнем. 2, 3, 4 громады каждый день обстреливает. Ну, в общем, происходит это где-то примерно так. Ну, я называю это кочующая батарея, да, вот она сегодня в одном месте, постреляла, допустим, минометы или, ну, как правило, это или ствольная артиллерия, или минометы, да, мы понимаем, что минометы там бьют, ну, например, до 70 километров, а до 25 уже, ну, арта лупит. Вот, собственно, зона поражения. И сегодня постреляли там, например, там Юнаковскую громаду, да, завтра переехали громада рядом, там Хатинская громада, по ней стрельнули, дальше там Миропольская, дальше Краснопольская, и вот так батарея кочует там, несколько батарей стоят, плюс некоторое количество войск, побитые русские части выводят, и они проходят, ну, как бы там ротацию, пополняются, проходят, ну, злагоджение, да, вот, и они проходят как раз на участке границы. Это такой фронт, как бы, но тихий фронт, где, ну, когда-никогда прорвется ДРГ какая-то, вот, стреляют. Сегодня там, как правило, ну, очень редко бывает, что одну и ту же громаду обстреливают там два или три дня подряд. То есть сегодня постреляли. Это такой, собственно, обволакивающий шум, и они хотят этим показать свое присутствие, что они есть. Чтобы мы свои части тоже там держали, не уводили их там на другие направления, на линии фронта, там под Бахмут или там на южное направление. Вот таким образом они делают, ну, как бы совмещают две цели. Они проводят ротацию, и фактически для тех, кто там вышел из боев где-то под Купянском или там под Бахмутом, Авдеевкой, для них нахождение на таком тихом, спокойном фронте, где в режиме перестрелок все идет, да, без переходов там в наступление ни с одной, ни с другой стороны. Это для них тихий, спокойный фронт, где они проводят злагоджение и где они, собственно, такой себе отдых. Вот. Ну, собственно, вот так. Но должен сказать, что в этих громадах, ну, фактически не осталось детей. Да, там что-то пробуют проводить онлайн, какие-то уроки, но любые здравомыслящие родители вывозят детей где-то, где есть родственники в других регионах Украины, или даже отдают в интернаты в других регионах, чтобы только дети не были в этом постоянном ужасе. Ну, а старики остаются.
Спасибо, Виктор. Вы вот прямо на все мои вопросы фактически ответили. Давайте держать связь. Действительно, будем следить за развитием ситуации в Сумах, Сумской области. Виктор Бабиренко с нами был, эксперт бюро анализа политики. Я тут надеюсь, с нами еще остался Константин Маршевец. Константин, давайте еще посмотрим короткое видео выступления министра обороны Сергея Шойгу вот на днях на коллегии расширенной Минобороны Российской Федерации, где он отчитался якобы успехах российской армии за январь.
В начале хода специальной военной операции в результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Солидар, Клещеевка, Подгорная, Краснополье, Благодатная, Лобковая и Николаевка. В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.
Касательно Сум, я вот думал это объединить все вместе, вот это вранье Шойгу, да, ну потом опровергли в ГУР Минобороны, что ничего там не захвачено, ну кроме Солидара, да, который подтвердил отход украинских войск, и очень кричат о том, что сейчас вот именно российская пропаганда, что вот фактически уничтожаются российским огнем вот приграничные территории. Зачем врет Шойгу, как вы думаете? Ну и так накаляется ситуация вот в этих вот пропагандистских пабликах.
Ну, разогревает. Значит, немножко это, типа, надо стимулировать для поддержки собственного населения, ну и личный состав частей подразделений группировки войск, которые оперируют на территории Украины. Вот. Ну, иначе, ну, вы же понимаете, такие потери там, ну, просто запредельные, там, как, например, под Угледаром или в районе Бахмута. Ну, это же надо как-то, ну, аргументировать, ну, потому что у многих российских военнослужащих возникает вполне закономерный вопрос. Зачем Ради чего? Ради того, чтобы в поселке Сака и Вансети захватить дом один, разрушен. Ну зачем? Вот десятками людей ложить там, ну и ради чего? Чтобы взять Клещеевку? Ну, что ему вынужден это говорить? Он ради этого и говорит эти вещи. Ну, успешное наступление. Ну, в его воображении вполне возможно, но успешное. Вот. Это есть в том же русском языке такая пословица: овчинка выделки не стоит. Это именно как раз про вот, методологию организации и ведения боевых действий российским военным командованием.
Спасибо вам большое, Константин. К сожалению, время поджимает. Рады были с вами пообщаться. Константин Машавец с нами был, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление». К нам присоединяется молдавский политик и политический аналитик Азон Антой. Господин Антой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Антой, ну, хочу ваш комментарий получить. Может быть, как-то прокомментируете. Во время сегодняшнего очередного ракетного массированного обстрела территории Украины сообщил главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный, что две ракеты российские пересекли воздушное пространство страны НАТО, одной из стран НАТО, а именно Румынии, в Румынии опровергли вот эту вот информацию. Ну, что интересно, спикер воздушных сил Юрий Игнат на спецбрифинге сообщил, что настаивают ВСУ на том, что эти две ракеты, выпущенные по Украине сегодня, 10 февраля, залетели в воздушное пространство Молдовы и Румынии. Как вы вот это вот все прокомментируете, такую реакцию румынской и молдавской стороны? Как вообще Молдова, да, ну, реагирует на пролет российских крылатых ракет в своем воздушном пространстве? Почему именно так?
Начнем с того, что для нас не новость, что российские генералы и режим Путина не признают суверенитет, территориальную целостность и объявленный статус нейтралитета Республики Молдова. Первый раз это было, по-моему, 10 октября, когда российские ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы. Я, как человек, который когда-то был инженером и интересуюсь и сейчас авиацией и так далее, я пришел к выводу, что российские генералы преднамеренно направили ракеты через воздушное пространство, зная, во-первых, что у Молдовы нет системы ПВО вообще, и что таким образом уменьшаются шансы сбить эти ракеты украинской системы ПВО. Что до реакции Республики Молдова, к сожалению, она стандартная и заведомо не приводит никаким результатам. Когда посла России срочно вызывает наше Министерство иностранных дел и европейской интеграции, то мы все знаем, что в России нет Министерства иностранных дел, а есть Министерство пропаганды, в котором Сергей Лавров играет роль Геббельса. Поэтому вызывать российского посла – это, конечно, дипломатический жест, но в ситуации, когда путинский режим начал с того, что грубо нарушил все международные обязательства России и устав ООН, это, конечно, символика, чисто символично. И это реакция Молдовы. Что до румынской стороны, то, как вы понимаете, у меня нет компетенции комментировать что-то. Румыния – страна, член НАТО, имеет член Евросоюза, имеет... Я видел комментарии Министерства обороны и так далее. У меня на балконе нет радара, который бы подтвердил или опроверг позицию румынской стороны. Единственное, что я обратил внимание, что они сказали, что отслеживали траекторию ракет. Два МиГ-21 были перенаправлены в регион, но потом вернулись, когда они написали, что ракеты пролетели, не залетая в воздушное пространство Румынии. Поэтому, скажем так, оставим это, ну, позицию Румынии в стороне. Я не полномочен комментировать. И остается только констатировать, что, ну, то, что Россия нас не считает за страну, это совершенно очевидно. И еще раз я заявляю то, что заявляю, начиная с 24 февраля прошлого года, что единственная гарантия нашей безопасности – это военно-политическое поражение путинского режима на фронте в Украине.
Господин Антой, вы вот сказали о том, что у Молдовы нет противовоздушной обороны вообще, а этот вопрос как-то дискутируется в Молдове, молдовском политикуме, обществе. Ну, а если Россия решит совершить провокацию, да, обстрелять территорию Молдовы, или упадет ракета уже не в чистом поле, да, российская, или противовоздушной обороны украинской, а на какие-то вот жилые дома, обсуждается этот вопрос, как решить эту проблему. Вот постоянных ракет российских, пролетающих над молдовской территорией, или украинских систем ПВО?
Ну, во-первых, начнем с того, что сегодня все, что есть в демократическом мире, все предназначается Украине. Потому что Украина реально подвергается варварским атакам со стороны путинского режима. Есть еще такой момент. Сегодня даже если имеешь какие-то деньги, то купить оружие, систему вооружения достаточно сложно, если не сказать, что невозможно. А третий момент – это, ну, у нас, к сожалению, в местном политикуме серьезных экспертов по вопросам военной безопасности нет, насколько я понимаю. И когда читаешь, что батарея «Патриот», ну, там 8 пусковых установок, командный пункт, радары, все дела, стоит $1 миллиард, то сразу вспоминаешь про зарплату молдавских офицеров, ну, там в районе 300 максимум $500, которые ходят на службу с едой из дома, чтобы сэкономить деньги. Но при таком отношении к армии нельзя иметь серьезную защиту суверенитета. Да, госпожа Майя Санду, президент страны, она сделала такое очень аккуратное заявление о том, что в обществе идут дискуссии, какой оптимальный вариант обеспечения национальной безопасности. Наш нейтралитет, который не признается Российской Федерацией, которая оккупирует часть нашей территории. Или следует подумать о какой-то коллективной системе. Она даже не упомянула НАТО. И сразу пятая колонна российская по мановению дирижерской палочки из российских центров начала клеветническую атаку против нее, что Майя Санду хочет затащить страну в НАТО и так далее, и так далее. Что Майя Санду проводит русофобскую политику по указке Вашингтонского кома. То есть это те стандартные клише, которые эти пропагандистские центры из Кремля разрабатывают и которые подхватывает наша местная пятая колонна.
Да, появилась информация еще, что на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский, он сообщил о том, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего Зеленский передал эту информацию коллеге своему президенту Майю Санду, которую вы упомянули, и подтвердила эту информацию служба безопасности, информации безопасности Молдовы, что получила эту информацию. Цитата: СИП подтверждает, что как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы, обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию, нарушение общественного порядка. Ну и не могут сообщить подробности там из-за угрозы срыва оперативных мероприятий. Азу, как вы думаете, о чем идет речь? Там Россия во время активной фазы вторжения в Украину хотела начать операцию какую-то и по дестабилизации Молдовы. Вы в это верите?
Я верю в это. Она не только хотела, она предпринимала конкретные шаги. Например, энергетический шантаж со стороны Москвы. Вот эти все провокационные заявления, которые подхватываются пятой колонной, которая имеет своей целью дискредитацию нынешней власти. Что-то вот этой российской агентуры, я понимаю, что времена драматические сейчас, но я вспоминаю анекдот, когда американский агент пришел на молдаванку, постучал в дверь и спросил, здесь посылают в космос пароль, да? Ему ответили, куда его посылают, а шпион Рабинович живет этажом выше. И вот своих шпионов Рабиновича мы знаем по пальцам, потому что у нас в Молдове есть вот это, то, что мы называем пятой колонной, который давно нагло и систематически позиционирует себя как проводники русского мира и путинского подхода к тому, что и происходит сейчас в Украине. Могу сказать, что ситуация достаточно сложная, потому что в ноябре был представлен результат социологического опроса, согласно которому 17% опрошенных считают, что Путин в Украине защищает так называемый ДНР, ЛНР, а 15% считает, что Путин борется с нацизмом в Украине. Представляете, это какая пропорция?
Это эти 15% могут входить в эти 17%, да? Или это нужно прессовать?
Нет, это две разные, это вместе 32%. Да, это никого, то есть нас это не радует. Но это говорит о том, что насколько тяжелые последствия путинской пропаганды у нас в Республике Молдова. И, конечно, здесь есть человеческий материал, который можно использовать для раскачивания ситуации. Но, скажем так, мы предпринимаем, надеюсь, адекватные шаги и приняли новый закон о службе информации и безопасности, там 3 закона в пакете, и закрыли российские телевизионные каналы, закрыли 6 телевизионных каналов, которые дули в дуду, то есть путинского режима, это местное. Здесь, конечно, они лгут, российская пропаганда, что это речь идет о русском языке. Это все бред, потому что речь не идет о языке. У нас есть каналы, которые передают и на русском языке, и никто не имеет к ним претензий. Но, понимаете, идет беспрецедентная поддержка со стороны демократического мира не только Украины, но и, скажем так, Молдова тоже пользуется поддержкой. И мы рассчитываем, мы делаем то, что находим, считаем возможным для того, чтобы эти сценарии по дестабилизации ситуации все-таки не были реализованы. В то же время я не то, что хочу иронизировать, но давайте вспомним 5-й отдел ФСБ и скандалы вокруг него, как они ввели в заблуждение Владимира Владимировича Путина, обещая ему, что российских оккупантов, агрессоров встретят с цветами там в Украине. Я не уверен в высоком интеллектуальном уровне и реалистичность таких планов, потому что в основе всего, что происходит в России, помимо фашистской идеологии, есть еще главная идеология – это распил бабла. Так что я констатирую, что героическая украинская армия защищает и Молдову, и это позволяет нам все-таки заниматься какими-то конкретными проблемами без того, чтобы подать в панику, хотя мы понимаем, что Россия не отказалась от своих планов применительно к Молдове. Это следует хотя бы из того, что как Россия нервно реагирует на любые там заявления и с нашей стороны, не говоря уже о совершенно хамском заявлении Сергея Лаврова относительно президента Майя Санду и в одном из интервью, где он, опять же, цинично и нагло соврал, когда он говорил о том, что Молдова торпедирует так называемый пятисторонний формат, переговорный процесс. Он сказал, что в этом пятистороннем формате участвует Молдова, Приднестровье, Россия, ОБСЕ и ООН. Он сознательно сказал ООН вместо Украины, потому что этот пятисторонний формат, помимо того, что он был мертвый с рождения, это был капкан для Молдовы, сейчас, конечно, совершенно невозможно представить такой формат, где бы Россия и Украина сидели бы рядом и решали бы Приднестровский конфликт. Это все уже в прошлом.
Спасибо вам большое, господин Нантой. К сожалению, время поджимает. Надеемся еще вот с вами в будущем обсудить ситуацию все-таки более подробно в Республике Молдова. Там и протесты в прошлом году проходили, пророссийской, организованной пророссийской партией ШОР. Наверное, вы и называете их, да, в частности, вот пятой колонной. Нужно за этим следить, мы и считаем. Азу Нантой с нами был, молдавский политический аналитик и политик. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Вячеслав Киришун, звукорежиссер Игорь Искака, видеорежиссер, оператор Алексей Гриценко. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».